Дорогие наши слушатели, мы продолжаем наш сегодняшний радиоэфир. Это «Беседа о вечном». Сегодня у нас в гостях священник Павел Ващенко, батюшка, клирик храма всех святых на Ивановском кладбище города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие прихожане, только наше кладбище Михайловское.
А я вас назвала всех святых, простите. На Михайловском, конечно же, кладбище города Екатеринбурга. Отец Павел, сегодня я хочу предложить вам поговорить, вот Великий пост, как раз на тему, что значит познать самого себя. Вот когда я готовилась к передаче, разговаривала с сотрудником сегодня, и мне очень просто сказали, ну вот попробуй не покормить человека часов 5-6, и ты узнаешь, какой он есть на самом деле. То есть вот мы голодные, все очень злые. Вот мы не поели, стали раздражительными, и мужчины, и женщины, мужчины в особенности, и даже дети. И мы сразу становимся очень-очень злыми. Вот, и получается, что мы уже обнаружили в себе какую-то страсть, да, с которой уже можно серьезно бороться. Вот она уже вылезла из тебя, как змея.
Ну вот познание самого себя, это мы современная фраза, которая любят определенные люди, там целые занятия, этому посвящают время узнать самого себя.
Тренинги всевозможные.
Но на самом деле познать самого себя – это одна, можно сказать, одна из целей Великого Поста. Каков я на самом деле? Что внутри меня скрывается? Ведь на самом деле быть добрым очень легко, когда ты сыт, выспался, у тебя ничего не болит, да? Но это не имеет отношения к, на самом деле к настоящей доброте. Настоящий добрый человек будет добрым всегда, несмотря ни на какие обстоятельства. Он голодный, больной, уставший, он и то будет добрым. И вот мы сейчас во время поста себя во многом ограничиваем. Мы и вот есть такие жалобы от многих людей слышу, что вот начался пост, и вот у меня понеслось. То повылазило. Так вот, это вот очень хорошо, что повылазило. Это надо говорить, слава Богу, я стал замечать в себе то, что раньше не замечал, то, что было прикрыто слоем благодушества, слоем самодовольства какого-то, слоем сытой жизни. Сейчас, когда мы узнаем о себе нечто новое, что мы раздражительные, что мы ленивые, что мы не такие, какими мы себя представляли, встает вопрос, а какими мы хотим быть на самом деле? И вот от того, как человек уже на этот вопрос будет отвечать, но это тоже вот очень важно в понимании самого себя, а каким я хочу быть. Вот я хочу быть таким, каким меня хочет видеть Бог. Или я хочу быть каким-то другим. Или вот я хочу соответствовать какому-то другому идеалу, который я нарисовал сам, или прочитал где-то, или увидел где-то, или услышал про него. Куда я стремлюсь? Мы можем вспомнить, что грех, греческое слово, переводится на русский язык как промах, как выстрел мимо цели. И вот правильно определить свою цель, цель своего существования в том числе, это очень важно. Это установить систему отсчета, от которой мы уже можем ориентироваться и так или иначе признавать свои поступки правильными или ошибочными. Свои желания признавать правильными или ошибочными, свои вот и корректировать свои желания, да, они какие-то сиюминутные, продиктованы нам страстями или обстоятельствами, или наше желание какое-то подлинное. Мы можем все свое время потратить на удовлетворение сиюминутных желаний и не достичь ничего в жизни. И тогда наша жизнь, вот, оглядываясь, мы скажем, там, год прошел впустую, месяц прошел впустую, да, или вся жизнь прошла впустую. я занимался тем, что хотелось, да, мне, но не, то, но не тем, чем я хотел бы заниматься на самом деле. И это страшно, вот такое осознание, когда человек понимает, что он занимался не тем, что он хочет. И вот для того, чтобы такого не произошло, и надо учиться трезвому, правильному взгляду на себя, узнавать себя. А кто я такой? А мы много о себе думаем. Святые отцы говорят, что нет другой причины для падения, как если кто поверит самому себе. Если кто мерилом своей жизни поставит самого себе. Вот есть такая расхожая фраза, да, что со стороны виднее. Вы наверняка все слышали. И вот она основана на том, что представление человека о самом себе и его взгляд на него со стороны показывают две разные картинки. И картинка со стороны иногда бывает действительно более объективной. Человек думает, что он добрый, а все окружающие думают, знают, что он добрый только полтора часа после обеда, например.
Или человек настроения, например, что тоже очень
да,
что он... тяжело. И этому человеку, и самому, и окружающим его людям очень тяжело.
Да, есть ли у человека настроение? Он там обнимать, целовать готов всех своих домашних. Прошло у человека настроение, и все, и от него не дождешься ни ласкового слова, ни ласкового жеста. Вот это, понять самого себя, что я таков, что я человек настроения, что я вот имею такую особенность себя, это уже первый шаг к тому, чтобы понять, надо с этим что-то делать или не надо. Да?
Конечно, бывает, человек всю жизнь на это тратит, чтобы измениться, и он идет совершенно по разным путям, правильным и неправильным. Кто-то к Богу приходит, кто-то в секты какие-то попадает. Это тоже вот как раз желание человека узнать и понять самого себя. А вообще там вырисовывается, конечно, в нас, цели нашего существования прежде всего, мне кажется. К чему сердце устремлено?
Мы знаем, что нас сотворил Бог. И только в Боге, и только с Богом мы обретем полноту бытия, полноту радости, полноту своего существования. Но вот этот вот путь к Богу, он может быть действительно очень долгим и очень извилистым. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому вот если человек думает о себе, размышляет над своей жизнью, то каким бы длинным его путь ни был, он рано или поздно придет к Богу. Я верю в это. Но если человек вот идет, самоуспокаивается, там называет свое состояние нормой, перестает искать себя и оценивать самого себя, тогда вот с этим человеком очень грустно. Он не имеет надежды измениться. Вот это вот, поэтому вот я бы сказал, что познание самого себя должно начинаться с некого недовольства самим собой. Я вижу некое несоответствие того, каким я себя представляю, и то, каким меня показывает жизнь или о чем мне говорят окружающие. И вот увидев это несоответствие, я могу повнимательно за собой смотреть, а как идет моя реакция на разные внешние раздражители, можно так сказать, да? И вот делать о себе выводы, какой я на самом деле. После этого мы уже имеем возможность подумать, когда мы вот правильно цель определим, если мы действительно хотим быть, например, православными христианами, жить по воле Божией, по заповедям Божьим, то тогда мы будем выбирать путь, каким путем мы себя будем исправлять. Можно, как мы знаем, идти путем православной аскетики и избавляться от каких-то греховных страстей, пытаясь вырастить на их месте добродетели. И святые отцы нам этот путь очень подробно рассказывают, они предлагают нам этот путь, учат нас ему. И вот это вот, по сути, есть духовная жизнь, да? Можно каким-то другим путем пойти. Но вот очень важно в духовной жизни быть честным перед самим собой и перед Богом. Один из людей сказал, что духовная жизнь начинается тогда, когда человек понимает, что он сам по себе избавиться от своих грехов, от своих недостатков не может. Это только барону Мюнхгаузену удавалось из болота вылезти. Мы сами, пораженные грехом люди, избавиться от грехов, перестать грешить не можем. Мы можем обратиться к Богу, к своему Спасителю. Мы можем попросить у Него помощи и с Его помощью начать трудиться над собой. И вот тут очень важно трудиться правильно, потому что можно прикладывать огромные усилия, получать на любой результат. А можно вот изучить вопрос, понять, с какими страстями надо в первую очередь бороться, а от каких-то отвлечься, да? Какие-то оставить на время, например. Ведь Господь в притче о плевелах говорил, что не надо выпалывать плевелы раньше времени. Пусть они растут, лишь бы вместе с ними не погибло и нечто доброе.
Почему так говорит Господь?
Вот чтобы не потерять пшеницу, не надо трогать иногда и плевела. Потому что зачастую одна и та же страсть имеет некий потенциал вырасти в добродетель. Например, вот очень гневливый человек, он может преобразиться и стать очень неравнодушным, очень активным, духовным, правильным человеком, стать святым, да? А человек, там, склонный к блудной страсти, если он преобразит эту страсть и вырастет соответствующий добродетель, то он будет очень любящим человеком. Христианской любовью, любить и своих близких, и всех людей. И так по каждой страсти. Человек, который сейчас ленив, он может стать очень деятельным. Потому что бесы, враги нашего спасения, они именно атакуют нас, мешают нам развиваться в самых важных моментах, в том, в чем мы можем угодить Богу, а там, где Он нам дал талант, чтобы мы зарывали этот талант.
Да, я сейчас и пишу себе спросить о притче о талантах. Как вот ленивый человек бывает, ведь многие мучаются, что кому-то дано много, а кому-то дано мало. Вот ты понимаешь, что ты ленивый, да? И тебе очень трудно стать вот каким-то организованным, таким деятельным человеком. Это целый огромный путь.
Этот путь, он всегда тяжелый. Перебороть страсть не в ноль надо, а переработать страсть в добродетель. То есть, вот, я говорю на примере гнева. Это вот святые отцы называют, говорят, гневательная часть души. Господь говорит, гневайтесь, но не согрешайте. То есть, что такое гнев на самом деле, вот, например? Это максимальная степень неравнодушия человека, которую мы выражаем неправильно. А вот если человек научится вот эту вот свою степень неравнодушия выражать правильно, то он тогда станет замечательнейшим человеком. Он может убить гнев, переработать его в равнодушие. Но это не наш путь. Да? А вот если он переработает гнев в неравнодушие, то тогда он станет замечательным человеком. Ленивый человек — это, ну, вот есть такая шутка, что лень — это привычка отдыхать заранее, да? Человек чувствует усталость от будущих своих свершений.
Да, бывает такое.
Но вот если он поддается этой страсти, то этих свершений не наступит никогда.
Особенно если человеку, когда надо будет куда-то срочно собраться и собрать чемодан, он уже заранее устал, как только он подумает, что ему предстоит сделать. И не хочется это делать. Вот, отец Павел, наша с вами последняя была передача о детской исповеди. Вот я недавно была на службе, и подходила девочка к исповеди в воскресный день, и мама с ней была. И батюшка сказал, нужно, девочке было примерно лет 8, и батюшка говорил, нужно обязательно готовиться к исповеди. Обязательно готовиться к исповеди. Вот что влагал батюшка?
Ну, это надо как спрашивать вот этого конкретного батюшку, да.
А, ну нет, дело в том, что у нас дети бывают ведь маленькие, и достаточно маленькие, и мы привыкли, что они маленькие, а дети-то очень быстро растут.
Нет, во-первых,
готовиться нужно.
Дети бывают разные. И кто-то в 8, и в 10, и в 12 лет подходит и не понимает, что происходит толком, вот какой-то там вот минимум говорит. А бывают дети, у которых есть определенный потенциал к пониманию. И вот они способны увидеть, понять и покаяться. И вот, может быть, тут вот была очень такая вот духовно богатая девочка, которая неправильно подготовилась к исповеди. И батюшка сказал, что вот ей надо готовиться к исповеди, ей надо вот свой талант развивать.
А как к причастию готовиться в таком случае, такому ребенку? Я почему этот вопрос задаю? Потому что вот я уже упоминала с одним из священников, который книгу мне подарил, отец Георгий Шлей, называется «Как изжить гордыню». И там вот эта фраза, которая, конечно же, нас вот просто разрывает, когда она звучит так, что нужно до кровавого пота говорить себе, что я хуже всех. Вот я ее неправильно употребила вот в одной из передач, я как бы ее тоже вспоминала, но я сказала, что нужно до кровавого пота говорить себе, что я хуже других. Нет, я хуже всех. Так вот как нашему ребенку, нашим детям вот со временем об этом говорить по мере взросления? Или, может быть, это уже в раннем возрасте как-то внушать им? Потому что им же хочется все самоутверждаться, быть лучше.
Святой Иоанн Лестичник говорит, что очень важно правильно выстроить порядок борьбы со страстями. И вот борьба с гордыней, гордыня – это мать и источник прочих греховных страстей. И поэтому святой Иоанн Лествичник советует ее оставлять на последнюю очередь, кстати говоря.
Поэтому, начинать с малого.
Да, иногда надо начинать с того, что наиболее мешает жить человеку. И святой Иоанн Лествичник советует иногда такие вещи, которые без духовного руководства опасно определять. Да? Например, с помощью одной страсти бороться с другой страстью.
Угу. Это как, например?
С помощью гордости перебороть лень ту же самую, например. Как это я буду сейчас лениться? Какому-то ленивому бесу поддамся, да?
Понятно.
Но это действительно опасный путь. Он требует плотного, близкого духовного руководства. И что я хочу сказать? То есть вот гордость — это царица страстей, поэтому она очень опасный противник. Надо выбирать противника, во-первых, по силам, а во-вторых, по значимости в своей жизни. Можно по силам брать мелкие страсти, и человек там, который по жизни очень трезвенный, он может бороться со своей излишней эмоциональностью, думать, что он там истерик, но тогда он впустую тоже, его борьба будет безуспешна, да. Можно поступать другим образом, вот определять свои главные страсти и смотреть, с какими из них я могу сейчас побороться, определять главных своих противников на ближайшее время. И вот начало поста, первые недели поста, они нам чаще всего эти страсти демонстрируют. Вот кто ленив, кто раздражителен, кто червоугодлив, кто на что спотыкается в первую очередь. Вот это вот и есть главные наши они должны быть, во всяком случае, главными нашими противниками. И вот сейчас уже середина поста приближается.
Так и, быстро.
И святые отцы говорят о некой, некой страсти уныния середины поста.
Угу.
Когда мы, вот, ну, силы наши физические слегка ослабли от поста, мы уже боремся со страстями, но успеха в этой борьбе еще не видим. И вот возникает мысль о том, что вот это вот все бесполезно, что это тяжело, что это не нужно. Но вот надо помнить, что это только середина пути. И...
А путь длиной в целую жизнь.
Ну, хотя бы в пост. Хотя бы в 7 недель. Вот за оставшиеся недели мы успеем, мы, во всяком случае, можем успеть победить хотя бы вот одну или две страсти в себе.
Вот я, батюшка, что-то я в этом сомневаюсь.
Я помню рассказ одного юноши, который очень чревоугодлив был. И он рассказывал, что вот постился очень тяжело, что ему все хотелось, что вот он там на календарике галочками дни считал, чтобы вот пост закончиться, и сейчас вот в Пасху наесться. И главное, все мысли были не о пасхальном службе, а о пасхальном застолье. И он рассказал, что вот он пришел со службы, сел за стол и понял, а ему-то вот колбасы не хочется. Он поборол тягу к своему чревоугодию, и что вся его радость во Христе, а колбаса она так, сбоку, ну, просто потому что надо. Вот это вот действительно победа над своей страстью.
Она же может возвратиться.
Конечно, может.
Тогда легче будет бороться.
Тогда будет у нас опыт победы. Раз мы противника уже победили.
То есть просто будет опыт.
Да. Святые отцы говорят, что вот опыт падения, он, то есть святой подвижник, который упал, имеет преимущество над новоначальным именно в своем опыте. Он знает, что их победить возможно. Но путь свой опять должен начинать сначала. К сожалению, так, да. Поэтому вот нам надо тоже помнить, что победа наша не окончательна. Пока мы живы, бесы будут пытаться нас обратно заманить к себе.
Это я вспомнила про животных, про наших, которые нас тоже воспитывают. И когда они забывают свое место, куда им нужно ходить в туалет, говорят, что вы, пожалуйста, не расслабляйтесь, товарищи хозяева, что кошка может в любой момент все это сделать. Вот так вот и живем.
Видите, как неожиданно приплели выискиваться от духовной жизни.
Ну, это здесь говорится о том, что расслабляться, конечно, нельзя, а опыт — это вообще великая вещь. Но вот, вот я вам вопрос-то задала, вот как вот ребенку говорить о том, что я хуже всех? Вот.
А я говорю, не надо говорить ребенку, что ты хуже всех.
Да, вот а что нужно говорить?
Ты лучше всех.
Нельзя так говорить.
Наш Изя таки самый умный мальчик.
Батюшка, вы сами учили, что
нет,
нельзя
надо,
хвалить
надо создавать условия для того, чтобы ребенок испытывал и опыт поражения, и опыт побед тоже. И то, и другое необходимо. Потому что если у него не будет побед, если он не будет чувствовать, что он лучше хоть в чем-то, тогда он просто опустит руки и ничего не будет делать.
Они же сами просят, дети, нас. Хвалите нас почаще.
А наша родительская задача — выбрать мерку необходимого. И то, и другое необходимо. И ругать, и хвалить, и любить, и обнимать.
Ну вот как насчет ругания детей?
Если ребенок...
Сейчас в пост мы же очень много запрещаем, что? И мало что разрешаем.
Но тут, понимаете, в каждой семье есть разный подход к детскому посту. Я считаю, что пост — это всегда должно быть личным усилием. Вот если там, я попаду в какую-нибудь систему, где не будут кормить мясом, не будет моего усилия, не будет моей борьбы. Его просто не будет, мяса вокруг меня. И тогда не будет ценности этого поста. Вот. И также ребенок, да, то есть если его просто исчезло из рациона в квартире мясо, это не значит, что и ребенок начал поститься. Просто у него сменился рацион. Детский пост, он должен быть посильным постом. И он должен быть значимым для ребенка постом. Он должен быть, еще раз подчеркну, добровольным постом. Пусть это будет какая-то не очень большая работа, не очень большой труд, но он должен быть личным. И если ребенок отказался добровольно от мяса, то это очень хорошо. А если его мама отказала от мяса, тогда ребенок не постится.
Ну вот, отец Павел, есть такая еще проблема, когда, ну, я понимаю, что это происходит от того, что все-таки дети не совсем понимают, ради чего они держат вот этот пост. Что бывает так, что мама приходит к врачу, врач смотрит на растущее дитя и говорит, зная, что это люди верующие, начинает просто вслух говорить о том, вашему ребенку поститься нельзя. Ребенку нужно есть мясо.
Тут, если
и ребенок начинает этим манипулировать.
Нет,
просто.
Нет, если мы врачу доверяем, как врачу, что он не пользуется своим врачебным положением, чтобы насолить этим верующим, а действительно озабочен здоровьем ребенка, значит, мы должны ребенка кормить мясом. Есть такая проблема, вот я недавно столкнулся, что когда ребенок очень активно растет, ему буквально действительно не хватает мяса. Ему может стать плохо от поста. Это уже не совсем маленький ребенок, да, там не 8, там 8, 9, 10, 12 лет.
Так он не учится ограничивать себя и не понимает вообще.
Можно ограничить себя, его предложить ему, точнее, ограничиться в чем-то другом.
Например, да?
В чем-то другом ограничить. От чего ты откажешься ради Бога? Угу. Вот я про себя могу сказать. Однажды мне такой вопрос задали, сказали, что вот ты очень любишь музыку, а вот если Господь поставит перед тобой выбор, сможешь ли ты без музыки прожить? Угу. И вот меня так вот зацепили этим вопросом, что я там 2 или 3 года вообще никакой музыки не слушал.
И как?
Пока чувствовал в себе борьбу, что вот хожу и думаю, скорее бы музыку, то... Вот борьба такая была. Потом, когда вот прошли эти 2-3 года, я понял, что действительно ради Бога я готов отказаться даже от музыки. И тогда уже стал спокойно к этому относиться.
Ну вот.
И вот относительно наших детей, да, то есть можно спросить, действительно поговорить, пусть не в начале, пусть в середине поста, от чего ты готов отказаться ради Бога? От игр на компьютере? От каких-то печенинок,
А если он и это не может понести, тогда как? Это тоже жизненный опыт.
Но тут, да, тут нужно...
Кормить его мясом, и в то же время у него не хватает воли.
Я думаю, что тут нужен совет исповедующего священника. То есть буквально мама, ребенок и священник попробовать поговорить. Потому что вот иногда со стороны наши дети заметнее, чем нам самим. И вот священник там подходит к нему, человек, там, батюшка, хочу поститься, там, строго по уставу. А мой батюшка смотрит на него и говорит, а ты знаешь, вот сейчас такое время, там, мы все такие слабые, давай кушай рыбку великим постом. Человек делает выводы, постится, как батюшка благословил. В следующем году его духовная сила возрастает, он подходит к этому же батюшке и спрашивает, батюшка, ну что, как обычно с рыбкой? Он говорит, ты знаешь, сейчас такое время, искушений много, надо поститься как можно строже. Давай-ка по уставу. И человек опять делает выводы и опять постится строго по уставу, как ему батюшка благословил. И в первом, и во втором случае он получает тогда духовную пользу. Когда он следует не только своим желаниям, да, но и соотносит с опытным духовным человеком, тогда он узнает себя лучше, действительно. Что ему важнее, следовать благословению священническому или своему представлению о том, как должен жить христианин?
А вот скажите, как Великий пост воспитывать волю? Всегда воли не хватает.
Ну, это сложная тема. Я не готов сейчас вот на нее говорить. Святые отцы в нас вообще много воли насчитывают в одном человеке. Да? Это воля природная, это воля духовная, это воля гномическая, это воля, которая выбирает, кому мы последуем. Поэтому это на самом деле очень сложная тема. Но вот я бы сказал, что, как святой Серафим Саровский говорил, что святые отцы, святые от нас отличаются только решимостью следовать воле Божией. И вот если мы в себе будем решимость следовать воле Божией воспитывать, тогда воля наша будет в правильном отношении развиваться, и наша жизнь будет исправляться.
То есть тогда начинает помогать сам Господь своей благодатью Божией, да? Это вот как мученики святые. Вот я очень много тоже книг читала и читаю на радио, и говорится о том, что когда человек вот принимает, вот как вы сейчас говорите, решимость пострадать за Бога, да, то он не чувствует вот этих мучений, истязаний.
Он чувствует, но они для него становятся посильными.
Посильными. То есть вот то, что мы так боимся, например, вот этой боли, также и с волей человеческой.
Да. Когда человек хочет исполнить волю Божию, то тогда Господь ему поможет точно. Вопрос в том, как узнать, какова воля Божия обо мне сейчас. Потому что вот, например, в книге Лавсаек мы читаем историю, как два монаха решили уйти в пустыню. И через полгода из пустыни сбежали обратно в монастырь. Ведь вроде добра хотели, подвига ради Христа, строгого монашества. Но не было воли Божией им сейчас идти в пустыню. И поэтому вот великое искусство, великий дар Божий — это рассуждение. Что не просто что-то хорошо само по себе, а что-то, что полезно мне сейчас. Как мне поститься сейчас, как мне молиться сейчас. Мне и сейчас. Потому что иное, может быть, пришло время избавляться мне от плевел, да? А может быть, не пришло. Может быть, мне уже надо побороться со страстью. А может быть, оставить ее, пока я побороться с чем-то другим. Это рассуждение. А рассуждение мы учимся тогда, когда совершаем ошибки в рассуждениях. Совершаем ошибку, получаем не тот результат, который хотелось бы. Советуемся с опытным человеком. И в следующий раз пытаемся более правильный путь для себя найти.
Еще последний вопрос, отец Павел. Скажите, вот у нас 5 минут остается. Может быть, вы скажете, что вы тоже не готовы ответить на этот вопрос, потому что это действительно все очень сложно. У нас сегодня тема нашей передачи называется «Как познать самого себя?» Да? Или «Что значит познать самого себя?» Вот мы сейчас все видим и чувствуем это, особенным образом, как происходит стирание вот этих вот граней между добром и злом. Вот как, опять же, определяться, как научиться с помощью вот этой рассудительности понимать, истинное ли это добро и зло. Ну, зло, как правило, мы, в общем-то, как бы чувствуем.
Ну, обычно вот люди, которые стирают вот такую грань между добром и злом, начинают с того, что делают добро и зло, показывают как нечто равновесное.
Угу.
Есть добро, есть зло, есть добрый Бог, есть злой дьявол. А ведь мы знаем, что это не так. Совершенно не так. Нет доброго Бога и злого дьявола. Есть Бог, творец всего на свете, а дьявол, сатана, равен в лучшем случае архангелу Михаилу.
Угу.
Он совершенно несоотносим с Богом. Добро
и вообще дьяволу не даны никакие права, по сути, мы знаем об этом тоже.
Добро всесильно. А зло, дьявол, может действовать только там, куда его пустили. Где Господь ему попустил действовать, или где человек сам ему перед ним открыл дверь. А без вот такого допуска бесы нам ничего не могут сделать. Помните, они даже свиньям ничего не могли сделать без повеления Иисуса Христа. А ведь свинья — это самое уничижительное животное для иудеев. Очень наглядный урок. Даже свиньям они ничего не могут сделать. Тем более они не могут ничего сделать нам, если мы им этой власти над собой не дадим.
Вот вы сегодня пришли, я вам рассказывала о том, что один политолог выступал как раз тем, что, прочитав учебники старшеклассников по обществознанию, он пришел в ужас от того, насколько там стираются вот эти грани между добра и зла, и преподносится вот это добро и зло как нечто равновесное, как вы сейчас сказали. И он приводит вот такую еще мысль, что внушаемые установки нашим детям, подросткам, будут передаваться по цепочке. И так и идет разрушение нашего российского общества.
Ну, мы знаем, что люди, которые пишут учебники, далеко не все православные христиане. И далеко не все мысли, которые они пишут, они будут христианскими. Это реальность нашей жизни.
Это реальность, но...
Но напомню, что...
Большинство попадает под эту реальность и начинают этому верить.
Напомню, что вот церковь не первый раз живет в нехристианском окружении. И поэтому вот во времена Василия Великого был очень большой спор. Стоит ли читать языческие книги и как их читать? Можно ли христианам их читать или нет? Я считаю, что вот надо учить детей критическому мышлению.
Да, мы об этом тоже говорили и говорим.
И тогда они сами смогут отсеивать такие вот заблуждения, которые в них пытаются всевать.
Очень хорошая мысль. Как учить наших детей критически мыслить? Я думаю, что нам, батюшка, тоже нужно об этом будет поговорить.
Ну, как-нибудь. С вами обязательно поговорим.
Да. Ну что ж, сегодня мы будем заканчивать беседу нашу. Мне интересные моменты, на которые нужно обратить внимание. И, наверное, подведя итог уже сегодняшней программе, можно, наверное, выявить какой-то определенный момент, что пост, любой пост, великий пост, он дает нам возможность понаблюдать за собой и посмотреть, как на нас реагируют люди, и заняться какой-то одной или двумя страстями. Все очень как-то просто.
Нет ничего проще. Надо только взять и сделать.
И потрудиться, да.
Ну, да, с помощью мы сможем. Я в это верю.
Да. Спасибо большое, отец Павел. Благословите слушателей наших.
Божие благословение да пребудет со всеми нами.
Сегодня, дорогие наши слушатели, братья и сестры, у нас в гостях в программе «Беседы о вечном» принимал участие священник Павел Ващенко, батюшка, клирик Храма Всех Святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга.
Спаси всех, Господи!